Онан жасалат. Лондондун Челси командасы Испаниянын Валенсия клубун кечээ 3-0 эсебинде утуп, Европанын Чемпиондор лигасындагы мелдешти уулантуу үчүн плей-оффко чыкты. Санкт-Петербургтун Зенити португалдардын Портосу менен тең чыкты жана жеңишти улантат. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир аймактарында бир аз кар жаайт. Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткент убандарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй жана Баткент убандарында -4, +1, Талас өрөөндө -1, -6 градус, Ош менен Жалал-Абад аймагында -3, +2, Ысык Көл айдынында -2, +3, Нарында -3, -8, тоолордо 13 градуска чейин суук болот. Бишкекте күн 2 градуска чейин суук. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын экономикасы жемкорлуктун айынан жылына 20 миллиард сом чыгашага учурайт. Бул өлкө бюджетинин дээрлик 1/4 түзөт. Бул тууралуу кечээ Бишкектеги тегерек үстөлдө айтылды. Ушул эле жыйында Улуттук коопсуздук комитетинин алдында коррупцияга каршы күрөшүү органы түзүлөрү белгилүү болду. Бул жыйындан кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев даярдаган репортаж.
2012-2014 жылдарга коррупция менен күрөшүү планы жана аны ишке ашыруу маселеси ЭКУКунун Бишкектеги академиясында 6 декабрда өткөн тегерек үстөлдө талкууланды. Ага катышкан Улуттук коопсуздук комитетинин төрагалыгына жаңы гана дайындалган мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов президент ага Улуттук коопсуздук комитетинин алдында коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мекеме түзүүнү тапшырганын билдирди. Тапшырманын негизинде жаңы мекеме түзүүнүн жол жобосу иштелип чыгып, президентке жөнөтүлмөкчү. Атаханов тегерек үстөлдө сүйлөгөн сөзүндө коррупция мамлекеттик органдардын баарын чулгап алгандыгын белгиледи.
Существует в угольной промышленности, существует
коррупция, көмүр сатып алууда, электр энергетикада жана көптөгөн тармактарда бар. Энергетика тармагында алигүнчө белгилүү боло элек коррупциялык схемалар бар. Бул айдан ачык нерсе. Бирок аларды али табыша элек, анткени коррупция менен күрөшүп жалпы иш алпарган орган жок болууда.
Шамил Атаханов жемкорлуктун айынан өлкө казынасы жылына 20 миллиард сом зыянга учурап жаткандыгын кошумчалады. Бул мамлекеттик бюджеттин 1/4 түзөт. Деген менен чабал мыйзамдык базалар менен коррупцияга каршы күрөштөн майнап чыгаарынан күмөн санагандар да бар. Талдоочулардын айтымында мурдагы бийликтердин тушунда да коррупция менен күрөшкөн мекемелер болгон. Бирок жемкорлук азайган эмес. Коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова оболу мыйзамдардагы кемчиликтерди жоюу керек деп эсептейт.
Көп нерсе бул мыйзамдан болот. Негизи мыйзамда коррупциогенный элементти алып салса, уже көп коррупция ушакта эле болбойт. Мисалы, мына азыркы кабыл алып аткан соттор тармагындагы мыйзамды алсак, коррупциогенный механизми бар. Аны митип коюшту. Жогорку кеңеш ооба же жок деп айта алат деп. Кайсы сот келбесин, алар каалаганча ооба жок дей берсе, бул коррупциогенный элемент.
Бир нече жыл илгери коррупция менен күрөшүү максатында мамлекеттик сатып алууларда милдеттүү түрдө тендер өткөрүү эрежеси киргизилген. Бирок ушул тапта эң чоң коррупциялашкан жагдайлар тендер өткөрүүдө болуп жаткандыгы айтылууда. Энергетика маселелери боюнча серепчи Расул Үмөтәлиев мындай дейт.
Эң күчтүү суба коррупция баягы мамлекеттик госзакупка деп коет, ошо жерде коррупциянын схемалары ошо жерде өтө чоң да. Дегенде тиги биз айтпадык, ачык айкын болсун депчи. Мына президент да Отунбаев деген жолу айтып эч мындай өзгөрүү болгон жок да. Эми тендерде өздөрү менен фирмалар сүйлөшүп эле ошо тендер өткөзүлөт барчы. Ошо негизинде ошо жерде көп көйгөйлөр, ошо жерде көп кемчиликтер бар да.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Равшан Жээнбеков болсо, коррупция менен күрөшүүчү мекеменин Улуттук коопсуздук кызматынын карамагында жылда түзүлүп жатышы атайын кызматтын өз милдеттеринен четтеп экономикага кийлигишүүсүн күчөтөт деп эсептөөдө.
Жалпысынан туура, бирок мен улуттук коопсуздук комитетинин алдында коррупция менен күрөшүү боюнча отдельный өзгөчө комитет түзөбүз дегенге макул эмесмин. Биз тетирисинче азыр колубуздан келишинче улуттук коопсуздук комитетинин функцияларын азайтып, алардын экономикага, мамлекеттин ички турмушуна кийлигишүүсүн азайтышыбыз керек да. Алар разведка менен, контрразведка менен, терроризм, религиозный экстремизмдер менен иштеш керек. Анан кийин итак азыр монстр болуп турган уюмга дагы ички коррупция менен иштөө функцияларын бере турган болсок, анда биздин абалыбыз келечекте бир топ кыйын болуп калат.
Эл аралык уюмдардын тыянагында да Кыргызстан дүйнөдөгү эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарында турат. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 1 декабрда Ант берүү аземи учурунда жемкорлук менен күрөшүүнү убада кылган. Бирок адистер биринчи кезекте саясий эрк болбосо, кандай гана күрөштөр болбосун максатына жетээрден күмөн санашууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Кыргыз Республикасынын түштүк борбору эсептелген Ошто шаардык унаада жүрүүнү каалаган жолоочу же конок эмнени билиш керек жана эмнеден сак болушу зарыл? Ал тууралуу кабарчыбыз Санжар Эралиев даярдаган баяндамадан билесиз.
Эгер Ошко келип автобусга чыгып калсаңыз, отургучта отуруп, терезеден сыртты карап шаар көрөм деп кыялданбай эле коюңуз. Автобустарга жүргүнчүлөр батпай, тыгылышканы тыгылышкан. Эл ташыган автоунаалардын тартыштыгынан улам шопурлар да жүргүнчүлөрдү болушунча салышат. Андайда автобуска батып кеткениңиз өзү чоң олжо. Тыгылышта отургучтун деле, кармагычтын деле анча зарылчылыгы жок. Терезени караганга деле чама келбейт. Көздөгөн жериңизге жеткен жетпегениңизди айдоочудан сурап аласыз. Оштогу автобустардын дээрлик бардыгында күнүгө ушундай абал. Андыктан акча салган капчыгыңызды же уюлдук телефонуңузду ички чөнтөккө катыңыз. Кокус колуңуздан түшүп кетсе, эңкейип, аны алууга эч мүмкүнчүлүк жок. Ал эмес анекдоттогудай жолакы издейм деп башка бирөөнүн чөнтөгүнө колуңуз кирип кетиши да ажеп эмес. Антип атсаңыз, автобусга чыгарыңыз менен жол кирени сурап шайыңызды кетиришет.
Жолакыны берип койгула, жаңы чыккандар жолакы бергиле, жолакыны бергиле. Жаңы чыккандар жолакыны берип койгула.
Өзүн Керим деп тааныштырган автобус айдоочусу жүргүнчүлөрдү 12-нчи каттан боюнча ташыйт. Анын айтымында автобустар аз, ошондуктан бекетте күткөн кишилерди мүмкүн болушунча батырып кетүүгө айдоочулар мажбур.
Остановкадагы адамдарды алышка мажбурбуз, батышынча алабыз. Бири жумушка кетип атат, бири иш менен кетип атат, үйгө кетип атат. Автобус аз болсо, иле жок, мажбурбуз алышка.
Айдоочу Керимдин айтымында автобуска чыгып түшүү аялдамаларда гана жүргүзүлөт деген эскертме илинип турганы менен адамдар каалаган жеринде токтотуп түшүп алууну суранышат. Эгер токтобой койсо айдоочу менен урушуп кеткендери да бар. Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинин жетекчиси Ильяс Ражабов жүргүнчүлөрдү болушунча батырып ташыйт деп күнөөнү айдоочуларга же болбосо бул багытта иш алып барган мекемелерге ударып коюу туура эмес деп эсептейт. Анткени шаарды толук кандуу тейлөө үчүн 350 автобус керектелсе, азыр болгону 60 автобус гана жүргүнчүлөрдү ташыйт. Акыркы 2 жылда 65 жаңы автобус сатып алынганы менен ондон ашууну былтыркы капсалаңда күйүп кетип, жараксыз абалга кептелгенине күбө болдук.
Туру элдердин арызданып атканы туру. Эрте менен кечинде баягы часып пикте адамдар иштен чыкканда же болсо иштиге баратканда бизде автобустарга тыгын болот. Эми баягы автобуска чыгып кетип аткан адамды түш десең капа болот экен. Бизге мисалы үчүн ошолор азыраак отура турган болсо автобусубуз көбүрөөк качынайт. Кээ бирде мына азыр карап турасыңар, автобустардын эшиги сынып кирет.
Ильяс Ражабовдун айтымында келерки жылдан тарта шаар жетекчилиги автобус тартыштыгын чечүү үчүн жаңы унаалар сатып алууну пландаган. Азырынча эскилерин оңдоп иштетип жатышат. Бирок эскини оңдогуча эсин кетет демекчи, эми гана адам ташыган аттанып кеткен автобус бир саат өтпөй кайра устаканага жеткирилген учурлар көп кездешет. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Время вот такие ворота практически трое четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Советтер Союзу кыйраганда сиз кайда элеңиз?
Мындан 20 жыл илгери зор империя, советтер биримдиги кыйрап, жаңы күн корсуз өлкөлөр жаралган.
Азаттыгын алгысы, кызыктуу мультимедиа жана интерактивдүү берүүлөрдү сунуш кылат. 28 видео тасмада доордун кыйрашын жетекчилер жана карапайым адамдар кандай кабыл алганы же кандайча баштан кечиргени баяндалат.
5 декабрдан тарта биздин интернет барагыбызга баш багып, Советтер Союзунун кандайча кыйраганын көрүңүз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Атамекен фракциясы жогорку кеңештин күн тартибине төрага спикер төрага Ахматбек Келдибековго ишеним көрсөтүү маселесин киргизүүнү сунуш кылды. АКШ маанкатчысы дүйнө өлкөлөрүн кумсаларды куугунтуктоону токтотууга чакырды. Өзбек чекарачылары кармап кеткен кыргыз жараны 7,5 миллион сом айыппул төлөгөн соң бошотулду. Кечээ Москвада парламенттик шайлоо учурундагы мыйзамсыздыктарга каршы нааразылык акциясы болду. Москвада 250 чакты адам, анын ичинде мурдакы вице-премьер Борис Немцовду полиция кармап кеткени расмий кабарланды. Кыргызстанда кыйноо фактылары абдан көп экенин Азаттыкка жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. Ушу тапта Кыргызстан таш көмүр менен 86% камсыз болду. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка кабарларды биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткеж. Азаттыктан уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Баткен жергесинен расмий маалымат боюнча 30 000 адам Орусияда эмгектенет. Алар быйыл алгачкы 9 айда эле облус бюджетинен 6 эсе көп акчаны үй бүлөлөрүнө жөнөткөн. Мына ушул бүтүн жакта жумуш кылган эмгек мигранттары жөнөткөн акчалар эмнеге пайдаланылат? Кандай коротулат? Бул жөнүндө кабарчыбыз Жеңишбек Айдаровдун баяндамасын уңуздар.
500 000 жетпеген калкоор Баткен облусунан Орусияда жумуштап жүргөндөрдүн санын расмий кызматтар 30 000 тегерегинде дешсе, башкалар 2-3 эселеп көп болушу мүмкүн. Анткени четке каражат издеп кеткендердин баары эле каттоодон өтө бербейт дешет. Быйылкы жылдын 9 айында эле облус аймагында Орусиядагы мигранттардан которулган каражаттын көлөмү облус бюджетинен 6 эседей көп болгон, же башкача айтканда 3,5 миллиард сомдой. Бирок быйылкы жылда каада салтарга, же башкача айтканда той топурга кеткен чыгым облус боюнча 2 миллиард сомду чапчыган. Ошондойлордун бири улан Орусиядан иштеп келип келинчек алып кайра эле жумуштап кеткени жатат.
Келип үйлөндүм, азыр ошол акча үйлөнгөнүмө кетти. Эмне кылам, да бир 20 күнчө промога дейм, эми келинчегимди эм алып кетем. Чогуу иштейбиз келинчегим экөөбүз.
Уланга окшоп, ар кандай шартта жашап, оор жумуштарда иштеп тапкан каражатын келечек үчүн капитал топтобой сарптагандар толтура. Облустук акимчиликтин башкы өнөмчүсү Солижан Камарабаев улут катары каада салттардын болгону жакшы, бирок тыйындан миллионду курагандар ашыкча эле кору намыс менен каражатын абага чачууда. Орто жана чакан ишкердикке капитал салгандар бар, бирок өтө эле аз болууда дейт.
Мурдагы жылга караганда 300 000 көп акча келет. Абдан жакшы көрүнүш болуп атат. Ал эми алардын саптарышы кандай? Кудайга шүгүр, азыркы күндө бийлиги жылы жакын 3100 төй болуп атат. Ошону менен бирге өлчөндү маселе. Бүгүнкү күндө ашыкча каражаттар сапты. Энди эсептеп көрүң да, 3000 төй да, өрттөчө азыр 6-7-8 000 доллардан кетип атат. Биз азыр калганы энди эл менен айтып атабыз, ашыкчасына деп калган. Бирок ушу каада салттарды көп сүйлөгөндөн тескерисинче кылып атат да.
Мынтип облус бюджетине 5-6 эселеген каражатты таап жаткан мигранттарыбыздын дээрлигин жаштар түзөт. Алар каражат табуунун биринчи баскычын өздөштүрдү, эми аны сарптоонун жолун билиши керек. Четтен келген каражат олуттуу эле орунду ээлеп жаткандан кийин мамлекет маани берип, айыл жерлерине насия берүүчү мекемелерди ачып, мигранттардын акчаларын иштетүү жана маалымат жеткирүү жаатында иштерди жасоосу керек, дейт жергиликтүү экономист Абдымиталип Ахматжанов.
Эффективдүү иштетиш үчүн биринчиден ошол келип түшкөн акчада үй бүлөлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ошол акча кайсыл багытта иштелип атат. Экинчиси, айылдын деңгээлинде микрокредиттик бир кичине кыйчакан финансылык уюм түзүлсө, ошол акчалар как банк сыяктуу ошол уюмга төгсө, жөнөтүлгөн акчага процент иштелип турат. Биринчиден, экинчиден ошол айылдын тургуну кредит алып иштетет. Үчүнчүдөн, бүтүрүүчү класстарга биз экономикалык багыттагы сабактарды көбүрөөк өтүшүбүз керек. Ал бүткөндөн кийин Россияны көздөп жөнөбөй, ушул айылдын деңгээлинде, областтын деңгээлинде кандайдыр экономикалык ишмердүүлүк менен алектениш керек.
Мал тапканча эсеп тап деген сөз кыйла кылым мурда айтылса да, бүгүнкү заманга ордун жоготпогондой. Анткени тапкан каражат канчалык көлөмдүү болгону менен аны сарптоонун эсеби жок болсо, тойдун эртеси кайра эле баякы кара жумуштап жүрө берчү дейбиз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Жазуучу Кубатбек Жусубалиев да 70 жашка толду. Жаратман жазуучу акыркы чейрек кылымга жакын убакта Алайдын Кердигей айылында жашайт. Дегиле элдин баары Елеттен шаарга көчүп жатканда цивилизациядан качып, тынч айыл турмушунда дербиштей жашап жаткан калемгердин чыгармачылык өзгөчөлүгү эмнеде? Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кеп салат.
Кубатбек Жусубалиевди жакшы билген калемдештеринин белгилешинче, ал өмүрүндө биринчи ирет мааракесин белгилеп жаткан экен. Ошол себеп болдубу, айтор Жусубалиев сүйлөп атып эле үнү угулбай калып атты. Микрофонду жакындатып жылдырып койгон сайын ал кайра нар карап жылат. Менин артымда толкунданып турган кызы Жамбы атасынын көпчүлүк алдында микрофон кармаганга көнбөгөнүн белгилеп коет. Кубатбек Жусубалиев күн автопортретин тартып бүтө элек толубай сынчы, муздак дубалдар, жети сөз жана конфуций жана башка чыгармалардын автору. Ошол эле кезде окурмандар жазуучунун чыгармалары татаал жана түшүнүксүз экенин көп айтышат. Жусубалиев өзү ким? Калемдештери эмне дейт? Кыргыз эл жазуучусу, белгилүү драматург жана президенттин кеңешчиси Султан Раевдин айтымында Жусубалиевдин уникалдуулугу анын дүйнө таанымынын татаалдыгында.
Дүйнөлүк жаңы агымдар менен адабий жаңы агымдар, абстракционизм, модернизм деп коебуз, сюрреализм деп коебуз. Ушундай нерсени, ушундай агымды кыргыз адабиятына алып келген жазуучу да Жусубалиевди бир окуганда түшүнүү кыйын да. Анан кийин көбүнесе көпчүлүгү айтат окурмандар, ушул бул татаал экен, бул кишиникин окуй албайм депчи. Бирок бул кишиде ушунчалык чыгармаларында метафора, аллегория дегендер бар да, бул подтекст деген бар, аны түшүнүш үчүн ар бир окурмандын өзүнүн адабий даярдыгы да болуш керек да, менин оюмча. Ошондуктан Кубат Жусубалиев чындыгында айтканда ушул мезгилдин, доордун өзгөчө бир жазуучусу, кыргыз адабиятындагы өзгөчө этап болуп эсептейт анын чыгармачылыгы.
Ал эми акын Рамис Рыскулов Жусубалиевдин чыгармачылыгын бир сөз менен айтуу кыйын экенин белгиледи.
Анан улуу жасын чыгармасын ушу 10 жол болсо, 100 жол болсо кайта окумайынча кайталап оңо менен жетпейт. Ошон үчүн бул кыргыз прозасында бир жаңылык, жаңы бир айсберг.
Ал канчалык мына элден алыстап айылга качты, айылга, бирок ошончолук эл аны сактап
турган жер, турган жерде жашаш ал бейиш да. Ошо элдин көбү турган жеринде тынч жашабайт, башка тентиге аргас болот. Турган жеринде жашаган киши кедей болсо дагы байдай рахатта жашайт. Ал ошо бактылуу өзүнүн алайында жашап атат.
Кубатбек Жусубалиевдин 70 жылдык мааракесинин көркүн жазуучунун 90 жаштагы апасы кайнеметени ашты. Ал баласы мектепте окуган кезде эле таланттуу болгонун, кичине кезинде аны жетим деп эркелетээрин Азатка айтып берди.
Эчиге окуй элегинде эле ошо эле иштеп жүргөн мурафтарды жамандап коюптур. Анан улан энеме келип айтышыптыр да, ушу жетимим ушинтип бизди жамандап жазыптыр деп. Кичинесиндер ошондой эле же, суу бербей элге томаяк кылды, элимдерибиз сугалбай калды деп арыз болушат. Ушу жетим ушунчалык киши болгонун дейи.
Өзүңүз эмне мынал балаңыздын чыгармаларын баардыгы окуйт а? Сиз өзүңүз окуп чыккансызбы?
Айлан окуйм, мен окуганым жок.
Сизге балким кыздарыңыз окуп берген, небереңериңиз окуп берген?
Ооба, кыздарым окуп берген, неберелерим окуп берген.
Кыргыз адабиятынын өтө сейрек таланттарынын бири Кубатбек Жусубалиев Алайга кетип, көптөн бери элдин көзүнө көрүнбөй койгонго калемдештери да, окурмандары да сагынып, бетме-бет сүйлөшкүсү келип калгандай. Каалоо тилек, мактоо, тамаша суроолор да болду. Мааракелик кечеге мамлекеттик жогорку даражалуу жетекчилер да катышты. Биз Жусуп Алиевтен арачолоодо кыскача маек алганга үлгүрүп калдык.
Мына 70ге чыгып атабыз. Анан 70 жаш деген эмне экен өзү? Сезип атасызбы өзүңүз?
70 жаш деген бир көтөк жаш да, Серьезные люди, ну, серьезно не воспринимают, да, 70 жаш. 70 жаш мне, другой зерном, да.
Адам баягындай бир жерде агып турбаса бул сасып кетет деп сиз алайда жүргөнүңүз да көп болду. Анан биз дагы бир агайын башка жакка жылайын деген оюңуз жокпу?
Болбосо сасып кетет дегенди сен кандай түшүнөсүң?
Издениш керек, бир жерде тура бербей деп ойлойм мен.
Кандай эмнени издеш керек?
Сиз айткан чындыкты, сиз айткан бир жаңы идеяларды балким.
Чындык дегенди сен кандай түшүнөсүң? Мындай да, бул ошон үчүн когда адам чындыкты издеген киши агат да, агат, ал кээде ошон үчүн тазаланат да, жүрөгү тазаланат, акылы тазаланат, денеси тазаланат, ойлору тазаланат. Ошон үчүн кыргыздар айтат, агын сууда арам жок деп айтат.
Сиздин ушу акпай токтоп калган учуруңуз болдубу эле?
Ал ар кандай болот да, адам өзү дайым эле агып турбайт да, токтоп калат кээде. Анан сасый баштаганда дагы ага баштайт, ушундай болот.
Көпчүлүктө жүргөнүңүз мисалы биринчи эле көрүп атам да, кээ бирөөлөр бул 70 жылдыгын атак даңкал алып келиш үчүн өткөрүшөт, кээ биркилер өзүнө реклама жасашат. Бул сизге эмнеге өткөрүп атасыз 70 жаштарыңызды?
Мен өткөрүп атканым жок, мен ошо мен как менин оюмда да жок болчу, просто мен баягы тузакка түшкөн кекилик дедим да. Мен тузакка түшүп калдым, ошол тузакта түшкөндө анда эмне кылат адам? Кекилик бечара кутулууга аракет кылат. Ошо менин кутулуп аткан аракеттерим ушул. Сага интервью берем.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, келерки жылкы Лондон Олимпиадасына жолдом уткан кыргызстандык спортчулар кимдер? Сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Спорт көрмандары күткөндөй грек-рим, эркин күрөш, бокс, оор атлетика, ок атуу жана башка спорт түрлөрүнөн Лондон Олимпиадасына жолдом алыш элек. Ошондой болсо да, быйыл 3 спортчу Олимпиадага жолдом алышканын, бирок расмий документтерин алыш электигин Дене Тарбия спорт агенттигинин бөлүм башчысы Канат Арпачиев Азаттыкка айтып берди.
Федерация тайквондонун айткан маалыматы боюнча Абдурайым Расул Бангкок шаарында берип атышат, бирок азыркы күндө официальный пока кагаз келет,
деди Канат Арпачиев. Лондон Олимпиадасына биринчи жолдом алган жөөгүлүк Юлия Архипова, өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкуловдун айтымында, Юлия Архипова мурда орто аралыкка чуркаса, 2008 жылы Бежин Олимпиадасында марафондук жарышка катышкан.
Юлия Архипова мартта Лос-Анжелестин эл аралык марафонуна катышып, жерден жолдому алды А группасы боюнча. Тилекке каршы ошол 2 жылдан бери ушул лицензия алганга чейин мамлекеттен бир тыйын каражат кетилген жок. Мүмкүндө араң стипендия коюп, ошол стипендияны алып атат,
деди Канат Аманкулов. Кыргызстандык дзюдо чебери Чингиз Мамедов 2012 жылы Лондондо өтө турган Олимпиадага экинчи жолдомосуна ээ болду. Бул тууралуу Азаттыкка дзюдо федерациясынын вице-президенти Талант Беккулов билдирди.
Чингиз Мамедов бизде 90 килограммда күрөшкөн 150-биз, Францияда бир жыл жүрдү, Францияда дзюдо академиясында. Дүйнөлүк рейтинг боюнча 23 орунда болуп атат. Алдыбызда дагы 6 турнир бар, ошо лицензиондуу турнирлер.
Бишкек шаарынын тургуну спорт чебери Чингиз Мамедов 23 жашта, улуту Азербайжан, дзюдо менен 12 жашынан бери машыгат. 2011 жылы Румыниядо өткөн дүйнө кубок үчүн мелдеште Чингиз Мамедов коло медалды жеңип алган. Чингиз Мамедовдун айтымында Лондон Олимпиадасына чейин эл аралык 5-6 мелдешке катышуу керек, андан кийин гана жолдомо колуна берилет. Жакында эле тайквондонун ETF версиясы боюнча 80 килограмм салмактагы Расул Абдырайым Тайландтын Бангкок шаарындагы олимпиадалык жолдомо берүүчү турнирде 3-үнчү орунду алды. Ушул коло байге менен кошо Лондон Олимпиадасына жолдомо алуу укугуна да ээ болду. Расул Абдырайым Тайландтагы мелдеш курч мүнөздө өткөнүн, Лондон Олимпиадасында негизги атаандаштар америкалык, кореялык балбандар болоорун Азаттыкка айтып берди.
Подготовка была в Корее.
Түштүк Кореянын борбору Сеулда 3 ай машыктым. Ал эми Бангкоктогу мелдеш курч мүнөздө өттү. Жарым финалда жаракат алып калдым. Коло байге менен бирге Лондон Олимпиадасына жолум ачылды. Лондондо негизги атаандаштарым кореялык, америкалык болот.
На юридическом факультете, 4-й курс.
Деди Расул Абдраим. 23 жаштагы Расул Абдраим уйгур улутунун өкүлү. Ал өлкөнүн көп жолку чемпиону. 2008 жылы Бежин Олимпиадасында алгач катаандашынан утулуп мелдештен четтеп калган. Лондон Олимпиадасына чейин дагы турнирлер бар. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жана Михай Шульц алып бардык. Жумуш күнүңүздөр куубунак өтсүн. Саламат болуңуздар.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В эфире еженедельная Центрально-Азиатская программа «Перекресток». Сегодня его веду я, Аида Касымалиева из Москвы. Здравствуйте. В Бишкеке состоялась инаугурация президента. Удалось ли Кыргызстану создать прецедент Центральной Азии? Тем временем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представлен к высшей государственной награде. Смогут ли страны Северного маршрута извлечь выгоду из проблем США в Пакистане? Об этом и других новостях мы расскажем в течение получаса. Слушайте «Перекресток». 1 декабря в Бишкеке состоялась инаугурация президента Алмазбека Атамбаева. Мирная смена власти. Кыргызстанцы за 20 лет впервые увидели это политическое явление после двух сбежавших экс-президентов страны. Между тем, многие политологи сейчас говорят о том, что Кыргызстан создала серьезный прецедент для соседних стран, где власть не менялась на протяжении последних 20 лет. По этому поводу ряд экспертов и политиков поделились своими мыслями. По словам Халмурата Суюна, бывшего члена туркменского парламента и мэра города Кызыл-Арбат, ныне живущего в эмиграции в Швеции, политические перемены в Кыргызстане могут дать надежду другим народам региона.
То, что сейчас происходит в Кыргызстане, это очень значимо и для самого кыргызского народа, и еще большее значение имеет для региона или для стран Центральной Азии или для республик бывшего Союза, я бы так сказал. Почему то, что происходит в Кыргызстане, и то, что вот весь кыргызский народ, что прошел за 20 лет самостоятельной жизни после развала Союза, это такой тернистый путь, но он очень демократичный путь, через много трудностей этот народ прошел, испытал не одно тяжелое время, то, что выпало. Но все-таки этот народ выстоял и доказал, и на деле показал, что вот все, что они делают в Кыргызстане, оно, конечно, в итоге направлено на счастье народа и будущих поколений. И это как бы дает нам, всем другим республикам, в том числе в Туркменистане, где до сих пор властвует тоталитаризм, что есть у нас надежда на будущее, что и у нас когда-нибудь в республике случится то, чего добились дружественного кыргызского народа.
Сказал Халмурат Суюн, бывший член туркменского парламента и мэр города Кызыл-Арбат. Бывший депутат узбекского парламента, основатель движения «Бирлик» и оппозиционной партии «Эрк» с 93-го года живущий в политической эмиграции Мухаммед Салих сказал следующее.
Это хороший прецедент, но пока рано говорить, что он стал правилом. Несомненно то, что смена власти произошла законным путем на основе всенародных выборов. Еще рано говорить о демократичности этого процесса, но он должен стать примером для диктаторской власти в Узбекистане. Мы надеемся, что пример Кыргызстана положительно повлияет на все страны региона.
В своем интервью Мухаммед Салих затронул и прошлогодние трагические события в Аше, когда в результате межэтнического конфликта погибли сотни людей и тысячи остались без крова.
Прошлогодние трагические события на юге Кыргызстана, несомненно, оставили свой кровавый след. Очень много погибших и раненых. Больше тысячи людей остались без жилья. Очень многие были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасного места. К сожалению, и сегодня такие случаи имеют место. Мы надеемся, что новый глава кыргызского государства остановит этот процесс и положительно повлияет на него. Мы верим, что постепенно улучшатся отношения между братскими народами, что новые власти будут вести политику на принципах гуманизма.
Сказал Мухаммед Салих. Лидер социал-демократической партии Таджикистана Рахматулло Заиров в интервью Азаттыку рассказал о том, какое влияние оказывают перемены в Кыргызстане на политическую жизнь в Таджикистане.
Все-таки Кыргызстан сегодня делает исторический ход, исторический шаг, когда два президента без, как говорится, особой вражды передают друг другу полномочию по осуществлению государственной власти. Я думаю, что это как раз начало толерантности не только в гражданском обществе Кыргызстана, который достаточно по сравнению с другими республиками Средней Азии ушел вперед, но и в аспекте политической власти, государственной системы, государственной власти, эта толерантность уже наступает в сфере государственного управления.
Рахматулло Заиров отметил, что парламентская форма правления, которую выбрал Кыргызстан, не чужда и другим странам региона. По его словам, для укрепления парламентаризма в стране нужны еще 2-3 решительных шага. Послушаем генерального секретаря казахской социал-демократической партии Азат Амирджана Касанова.
Это политический урок для всей Центральной Азии, в том числе для Казахстана. Мы считаем, что в Кыргызстане идет процесс политического обновления. Политических лидеров других стран региона такой поворот событий вряд ли обрадует. Конечно же, они на это смотрят субъективно и отрицательно. Есть только пожелание, что межличностные отношения между лидерами двух государств не отражались на братских отношениях казахского и кыргызского народов.
При этом Амирджан Касанов напомнил о тех рисках, которые могут ожидать в будущем парламентскую демократию. Экс-посол Соединенных Штатов в Кыргызстане и руководитель Центра «Открытый мир» при Конгрессе США Джон О'Кифф сказал, что демократические преобразования в Кыргызстане имеют региональное значение.
Мне кажется, что еще немного рано говорить о влиянии мирной смены власти в Кыргызстане путем демократических выборов на соседние страны. Потому что сейчас на повестке дня должен стоять другой вопрос. Как эти выборы отразятся на внутриполитической ситуации в самом Кыргызстане? Каково будет дальнейшее экономическое развитие страны? Второй вопрос. Как страна сможет быстро оправиться от последствий прошлогодних трагических событий? Насколько быстро пострадавшие в этом конфликте смогут вернуться к мирной жизни?
Это был Джон О'Кифф, экс-посол Америки в Кыргызстане. Тем временем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представлен к высшей государственной награде Казахстана «Халык Кахарманы», что в переводе означает «народный герой». Формально Назарбаев не может наградить сам себя, потому соответствующие поправки в закон одобрены на этой неделе парламентом Казахстана. Звание «Халык Кахарманы» – самая высшая награда в Казахстане. В свое время народными героями становились, например, казахские космонавты Тахтар Аубакиров и Талгат Мусабаев. У микрофона наш репортер в Астане Светлана Глушкова.
Это уже не первая попытка за последние 2 года добиться присвоения президенту Казахстана высшего звания страны. На этот раз предложением присвоить Нурсултану Назарбаеву звание «Халык Кахарманы» народного героя выступил премьер-министр страны Карим Масимов. Он заявил, что в канун празднования 20-летия независимости Казахстана, которое будет отмечаться 16 декабря, первый президент Казахстана должен стать народным героем. Это предполагает вручение ему золотой звезды героя и еще одного высшего ордена – ОТАН. Такое было в советское время, когда к золотой звезде Героя Советского Союза прилагался высший орден страны – орден Ленина. Члены правительства единогласно проголосовали за предложение Карима Масимова. Они согласились, что Нурсултан Назарбаев достоин награды за историческую роль в становлении независимого Казахстана.
Уважаемые члены правительства, я сейчас в вашем присутствии подписываю этот документ. Это, наверное, самый важный документ, который я когда-либо в своей жизни подписывал.
После подписи премьер-министра страны соответствующие поправки в законодательство одобрил и казахский парламент. Согласно им, Назарбаев не может отказаться от звания «Народный герой» и наложить вето. В прошлом году в Казахстане появился закон о первом президенте – Елбасы. Сейчас туда внесена поправка, что звание Халыка Харманы – «Народный герой» – это обязательный атрибут статуса лидера нации. Близкий друг самого Назарбаева и председатель партии «Адилет» Максуд Нарикбаев говорит, что Нурсултан Назарбаев скептически относится к подобным проявлениям внимания. Максуд Нарикбаев сомневается, что именно такие регалии нужны президенту. По его словам, самая высокая награда для Назарбаева – это высокая доверие народа, который его избирает. Он также считает, что благодаря правильной политике и позиции президента Казахстан за все эти годы смог добиться значительных успехов как внутри страны, так и за ее пределами.
Я считаю, он заслуживает, он достоин этого. Нельзя Казахстаном руководить. Но тут моральная сторона неоднократно отказывается от таких приложений и от Халхахармана, вот этих, как его, ну, не перестает ему, да, самостоятельно даже где-то воздвигает и памятники уже начинают. Его даже не слушают.
Лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алга» Владимир Козлов не согласен с Максутом Нарикбаевым. Назарбаев не заслуживает этого звания, как звание лидера нации, которое ему присудили в прошлом году. Но в очередной раз согласится стать народным героем, уверен Владимир Козлов. Правление Назарбаева в Казахстане он сравнивает с эпохой развитого социализма при Брежневе.
Я, будучи человеком, прожившим большую часть своей жизни в СССР, я наблюдал закат эпохи Брежнева, характеризовывалось навешиванием на него всевозможных наград, немыслимым количеством, с лестью, с ударами в литавры и все такое прочее. Сейчас я наблюдаю то же самое. И для меня это является предвестием заката эпохи Назарбаева.
Владимир Козлов также говорит о том, что в Казахстане существует своеобразная традиция называть или посвящать что-то новое Назарбаеву. Приставка «Нур», по его словам, давно стала нарицательной. Так, 1 декабря на форуме ученых в Алматы заявили, что открыли новый минерал из углеводородных кластеров, имеющий перспективное научно-практическое значение для высших технологий в области медицины и химии. Назвать этот минерал ученые предложили как «Нурназен». До 16 декабря, когда официально будет отмечаться 20-летие независимости республики, может появиться еще ряд таких инициатив. Что касается самого вручения золотой звезды и ордена ОТАН Нурсултану Назарбаеву, Министерство юстиции уже заявили, что в процедуре награждения нет ничего сложного. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
Спасибо, Светлана. Выпуск центральноазиатской еженедельной передачи «Перекресток» продолжается. В студии я, Аида Касымалиева из Москвы.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода.
Перейдем к следующей теме. Смогут ли страны Северного маршрута извлечь выгоду из проблем США в Пакистане? Наблюдатели задаются вопросом, какая из стран может извлечь наибольшую выгоду из создавшегося положения? До сих пор основная часть поставок для международных коалиционных сил в Афганистане шла через территорию Пакистана. Однако последние несколько лет часть грузов, которые не имеют военное предназначение, переправляются через Таджикистан и Узбекистан. Узбекистан, который имеет железнодорожную ветку до Мазари-Шарифа, имеет ощутимые преимущества по переброске грузов НАТО. Тему продолжит корреспондент таджикской службы Тахир Сафаров.
Наблюдатели задаются вопросом, какая из стран сможет извлечь наибольшую выгоду из создавшегося положения. До сих пор основная часть поставок для международных коалиционных сил в Афганистане шла через территорию Пакистана. Однако последние несколько лет часть грузов, которые не имеют военное предназначение, переправляется через Таджикистан и Узбекистан. Конечно, Узбекистан, который имеет железнодорожную ветку до Мазари-Шарифа, имеет преимущества по переброске грузов НАТО. Наблюдатели отмечают, что осложнение отношений США с Пакистаном в связи с чем появившиеся проблемы по транспортировке грузов через эту страну приведут к росту значения Узбекистана для США и НАТО. Вашингтон и его союзники постараются использовать этот более безопасный и дешевый маршрут для доставки своих грузов в Афганистан. Директор Центра изучения Афганистана Косымшо Искандаров считает, что с практической точки зрения у Узбекистана появилось больше шансов на укрепление своих позиций на афганском рынке. Железнодорожная ветка из Узбекистана доведена до Мазар-и-Шарифа, а электроэнергия из этой страны поставляется в Кабул, в то время как программа сотрудничества Таджикистана в этом направлении пока еще остается на бумаге. И теперь, когда южный маршрут становится для Запада более опасным, значение Узбекистана для Афганистана, а значит и Запада, который имеет в этой стране свои войска, возросло.
Узбекистан теперь может потребовать и получит от Запада больших преференций, в то время как Запад готов эти льготы предоставить.
По словам Косымшо Искандарова, теперь порядка 90% грузов НАТО, идущих по северному маршруту, доставляются в Афганистан через Узбекистан, а после того, как под предлогом взрыва на участке Амузгон перекрыта дорога Термез-Курган-Тюбе, возможно, и все 100% грузов коалиции будут переправляться через Термез-Хайратан. По мнению Искандарова, вся эта история с взрывом может быть частью борьбы за контроль над транзитом грузов в Афганистан. Через Таджикистан теперь в Афганистан доставляются только грузы, которые поступают из аэродрома Манас в Кыргызстане. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы со своим пакистанским коллегой заявил, что если НАТО будет игнорировать обеспокоенность России программами США по ПРО, возможно, российская сторона запретит транспортировку грузов НАТО в Афганистан через свою территорию. Не следует забывать, что Россия считает зоной своих интересов территорию Узбекистана и Таджикистана. По мнению экспертов, тем самым Россия может преследовать две цели. С одной стороны, связанные с ее опасениями по поводу влияния НАТО в Центральной Азии, с другой – расквитаться с США из-за системы ПРО. Как отметил политолог Парвиз Муладжанов,
любое государство в такой ситуации желает получить свою выгоду, в том числе и Россия. После того, как предложения России по поводу ПРО были проигнорированы НАТО, Россия постарается воспользоваться максимально эффективными сложившимися проблемами НАТО в Афганистане.
Это был репортаж Тахира Сафарова из Душанбе. Вы слушаете «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Законодательная палата Олий Маджлиса Республики Узбекистан на прошлой неделе утвердила программу создания новых рабочих мест. Как сообщает официальный сайт парламента страны, в документе предусмотрено создание в следующем году почти 100 тысяч новых рабочих мест. Но простые узбекистанцы, так же как и независимые эксперты, относятся с большим скепсисом к отчетам и планам правительства по созданию новых рабочих мест. Почему так, разбирался корреспондент узбекской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
Согласно официальным данным, за последние 3 года и 9 месяцев 2011-го в Узбекистане создано 3 366 500 новых рабочих мест. Если программа создания новых рабочих мест в 2012 году, утвержденная Законодательной палатой Оали Маджлиса, осуществится полностью, то эта цифра достигнет 4 334 000. По разным оценкам, доля населения в трудоспособном возрасте около 17 миллионов человек. Согласно информации Государственного статистического комитета Узбекистана, население страны к концу первого полугодия текущего года достигло 28 миллионов 639 тысяч человек. Мы решили изучить вопрос на примере одного сельского района. Ведущий специалист по вопросам создания рабочих мест одного из районов Ферганской области на условиях анонимности согласилась ответить на наши вопросы. Она сообщила, что в ее районе на 2011 год запланировано создать 4277 рабочих мест, а в следующем году будет создано 4252 места. Рассказывает ведущий специалист районной администрации.
Первое,
Новые рабочие места будут создаваться по 8 направлениям. За счет расширения существующих предприятий, запуска новых объектов, создания малых предприятий, надомного труда, развития фермерских хозяйств, развития рыночной и социальной инфраструктур, а также восстановления и оздоровления обанкротившихся предприятий.
Говорит представитель местной государственной администрации. Житель Булунгурского района Самаркандской области, 42-летний безработный Халилджан, в беседе с корреспондентом радио «Азатлык» сообщил, что он знаком с планами правительства. Но он удивлялся тому, что в своем Булунгуре не видит новых рабочих мест.
В 80-е годы в Булунгуре было несколько крупных предприятий, таких как ПМК, винзавод и другие. За годы независимости их не стало. Вместе с ними исчезли и рабочие места, а люди работают в России.
Говорит Халилджан. То же самое, о чем говорил житель Булунгура, но более детально, мы услышали из уст ученого-экономиста из Намангана, 70-летнего Расулджана Абдумаджидова. Он вспоминал, что в Нарынском районе, где он проживает,
В советское время был ХБК, где работало 2800 человек. В настоящее время комбината нет. Была швейная фабрика, которая обеспечивала работой 200 женщин. В настоящее время фабрики нет. Была автобаза, в которой работало 292 человека. В настоящее время автобазы нет. Не стало также ПМК и нефтебазы.
Расулджан Абдумаджидов утверждает, что новые рабочие места на самом деле фикция, или на якобы созданных местах работодатели предлагают заработную плату настолько мизерную, что лучше ехать в ту самую Россию в поисках лучшей доли. Утверждения экономиста из Намангана косвенно подтверждают и следующие слова ведущего специалиста по вопросам создания рабочих мест одного из районов Ферганской области.
Президент için 8-ci qərar qəbul qılınğan. Əgər üydə oşə 2 baş qaramalı bolsa, yoki 10 sotik tomarqası bolsa,
Есть 308-е постановление президента. Согласно данному документу, если человек имеет 2 коров или 10 соток земли в своем приусадебном участке, то он считается занятым, то есть имеющим работу. На такого человека открывается трудовая книжка.
Говорит чиновник. Видимо, она имеет в виду постановление президента Республики Узбекистан от 23 марта 2006 года за номером 308 о мерах по стимулированию увеличения поголовья скота в личных подсобных дехканских и фермерских хозяйствах. В то время как правительство Узбекистана ежегодно объявляет о создании почти по 1 миллиону новых рабочих мест, по самым скромным оценкам 2 миллиона узбекистанцев работают в России. Один из них, 30-летний Шухрат из Пасторгомского района Самаркандской области, вот уже 7-й год работает в Самаре. В беседе с радио «Азатлык» он, смеясь, вспоминал.
Недавно, когда побывал на родине, в нашем сельсовете я полистал один журнал, где был список жителей нашего кишлака. Там я увидел и свою фамилию, напротив которой отмечено, что я являюсь рабочим одного местного фермерского хозяйства.
Говорит Шухрат.
Репортаж подготовил Сарвар Усмон. 1 декабря в мире отмечали Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ-СПИДу. Но, несмотря на такой призыв, в мире еще существуют страны, которые не предоставляют отчет о состоянии ВИЧ-СПИДа в стране. Одна из таких стран – это Туркменистан. По официальным данным, в Туркменистане только 2 человека были инфицированы ВИЧ-инфекцией, и один из которых скончался. Наша коллега из туркменской службы связалась с региональным представителем программы по СПИДу и ВИЧ-инфекциям в регионе Романом Хайлевичем и провела с ним интервью о реальном положении дел в стране и о том, не ущемляются ли права ВИЧ-инфицированных туркменистанцев.
Роман, какие официальные данные Туркменистан предоставляет по поводу ситуации со СПИДом?
Если говорить про официальные данные, имея в виду отчетность, которую предоставляют страны, секретариат программы ООН по ВИЧ-СПИДу, по выполнении декларации по приверженности мерам по профилактике ВИЧ и лечению, то Туркменистан такие данные не предоставляет.
То есть, по официальным данным, в Туркменистане только 2 человека были заражены СПИДом, и один из них умер.
Да, это те данные, которые оглашаются страной. Но, в принципе, наше мнение в том, что, естественно, это не полная картина. По оценкам нашей программы, пока что мы считаем, что в Туркменистане общее количество ближе меньше 500. Но это как бы минимальные оценки для тех стран, где мы имеем минимальное количество данных. Я думаю, правительство имеет программу по профилактике департамента инфекционных заболеваний, куда входит программа по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Они проводят регулярно тесты. Я думаю, правительство есть данные по реальным или максимально приближенной к реальной картине ситуации. Единственное, что пока эти данные не оглашают.
Роман, тем, что Туркменистан не показывает реальную картину ситуации с ВИЧ-инфекцией, не ставит ли это под угрозу здоровье жителей соседних стран? Ведь речь идет о неизлечимой инфекционной болезни.
Ну, знаете, не имея данных, конечно, сложно сказать, какую опасность это может предоставлять для других стран. Я думаю, что важно то, что происходит в самой стране. И, конечно, с одной стороны, мы констатируем закрытость всех данных, но, с другой стороны, должны признать позитивные шаги, которые делаются в Туркменистане. В частности, в этом году Туркменистан разработал новую программу, стратегию профилактики ВИЧ-инфекции. В принципе, об этом говорил президент республики на встрече с региональным директором Всемирной организации здравоохранения во время встречи с администратором программы развития ООН. Поэтому, в принципе, можем констатировать, что правительство не уходит от этой темы. Другое дело, что ожидание всегда есть, что эти действия надо принимать более решительно.
Роман, а вот у UNAIDS, мы не будем говорить о Туркменистане, есть ли какие-то механизмы для того, чтобы страны все-таки предоставляли отчет о ситуации в стране?
У нас в этом плане один механизм – это форма сотрудничества и диалога. Мы готовы предоставлять методологию в зависимости от контекста страны, от эпидемиологической ситуации, что является приоритетным для отчетности, где информацию в первую очередь надо собирать. Но все это у нас устраивается через диалог, и, в принципе, без участия правительства, без его доброй воли, естественно, мы ничего не получим.
Тем, что страна не дает официальные данные, этим самым ущемляются ли права самих ВИЧ-инфицированных?
ВИЧ-инфицированные, как и любой другой гражданин, имеют право на получение медицинской помощи. Оглашаются данные или нет, это уже вопрос второстепенный. То есть человек, если ему поставили диагноз определенный, он имеет право получить соответствующее лечение. Опять же, в этом году Туркменистан одобрил список препаратов для применения на своей территории для лечения ВИЧ-инфекции, то есть заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией. Соответственно, опять я интерпретирую это как позитивный шаг и надеюсь, что ситуация в ближайшем будущем может измениться, если не кардинально, то значимо в положительную сторону.
То есть получается парадоксальная ситуация, официально как бы только 2 человека болеют, но тем не менее и лекарства закупаются, и центры открываются против распространения СПИДа и так далее.
Возможно, это может служить косвенным признанием того, что проблема существует. С одной стороны, правительство предпринимает меры на том, чтобы как-то на это реагировать. С другой стороны, наверное, пока еще так исторически сложилось, об этом не говорят. Вполне возможно, это тоже вопрос ближайшего будущего.
Роман, а вот в таких странах, как Таджикистан, мы знаем, что существуют специальные организации, которые помогают ВИЧ-инфицированным, у которых нет возможности заплатить терапию. Тем, что Туркменистан снова же не признает, не говорит о реальном количестве заболевших, получается, больные туркменистанцы не могут получить эту помощь?
Говоря про Таджикистан, я думаю, речь идет о том, что некоторые программы, наверное, тоже работают в рамках глобального фонда по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией. Ну, на сегодняшний день, наверное, Туркменистан внедряет большой проект по профилактике лечения туберкулеза. Наверное, такую помощь получить из глобального фонда по ВИЧ, к сожалению, пока нельзя, потому что уровень доходов достаточно высокий на душу населения по сравнению с Таджикистаном. И, безусловно, то, что бремя болезни на сегодняшний день не обозначено в Туркменистане. Иными словами, если национальных средств не хватает или не хватает полна, то помощь международных организаций, она невозможна без обозначения реального размера. Видя, какие шаги правительство предпринимает, опять же говорю, это и в наличии уже инфраструктуры, центра по профилактике и лечению ВИЧ, это разработка новой программы, это регистрация лекарств, это проведение тестов. Все говорит о том, что движение идет в направлении, мы можем ожидать, что они там опубликуют эти данные, или даст знать, что вот мы, реальное положение дел выглядит вот таким вот образом.
Интервью подготовила Алтын Амандурдыгызы из Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. На этом очередной выпуск программы «Перекресток» завершается. С вами была я, Аида Касамалиева. До следующей недели.